Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему у христиан возникает искушение оправдывать свои поступки библейскими текстами? Как использовать Писание, а не злоупотреблять ими? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Вот сегодня мы решили все-таки подобраться к нашей любимой теме, наверное, да? Любимой темы всех, скажем, баптистов, радикальных протестантов — это Священное Писание, чтение Священного Писания и
злоупотребление.
Употребление и злоупотребление, вот так вот скажем, да, текстами Священного Писания, потому что понятно, что для радикального протестантизма, для евангелической вообще традиции, скажем так, да, для евангелической традиции, для евангельской традиции в России Библия — это основа этики, жизни церкви, духовной жизни человека, да. И вот как мы читаем, как мы понимаем, и как мы употребляем, собственно, используем тексты Священного Писания, сегодня попробуем поговорить. Пишите, друзья, сталкивались ли вы со злоупотреблениями библейскими текстами? Вот как можно? Знаешь, я задал вопрос про злоупотребление библейскими текстами, и так возмущенно мне ответили, а как это, тексты можно злоупотреблять разве?
Вот как? Употреблять во зло.
Употреблять во зло. Вот. Так вот, скажи-ка, ты в своей пасторской практике сталкивался с тем, чтобы библейскими текстами, ну, библейские тексты использовались? Знаешь, я понимаю, что в некотором роде это может быть риторический вопрос. Да? Сталкивался ли ты с тем, что люди использовали библейские тексты, злоупотребляли ими? Как это происходило?
То есть вот это риторический вопрос, это в смысле того, что это я, да. Я знаю, это происходит.
Да. А пару идем дальше, да? Да,
пожалуйста, пару примеров, да, расскажите. Ты знаешь, могу сказать, что сталкивался, сталкиваюсь и буду сталкиваться, и вопрос лишь только в том, почему это делают. То есть это нормально, что человек... Ну, как нормально? Это не нормально, но это довольно-таки распространенное явление для там, событий 2000-летней давности и раньше, и сегодня. Потому что Павел писал, что закон, который дал, был на добро, мы научились использовать во зло. Там, допустим, приходившие к Иоанну Крестителю люди, знающие Писание, вот, он им говорил, требовал покаяния и говорил, не смейте оправдывать себя тем, что вы дети Авраама, то есть говорить в себе, что вы дети Авраама, то есть как бы все благословения Господни, расположение Божье к потомкам Авраама, он говорил, не смейте себе это использовать, потому что вот, так, вот такое знание Писания в оправдании себя, оно как бы, ну, ничем не поможет, вот. Что это распространенное явление, оно было всегда, оно будет, и, в общем-то, если я живу, то я с этим сталкивался, сталкиваюсь и буду, видимо.
Вот, время от времени. Слушай, почему так происходит? Смотри, если мы относимся к... Мы не зря для русской культуры, русской религиозной культуры, русской евангельской культуры, которые глубокие корни, да, те священные тексты, это вот фактически, ну, все самое святое с этим связано. Да? Мы приходим, по сути, к вере в Бога благодаря священным текстам. Чтение, проповеди, слышание, да?
Ну, я вот тогда, для меня священный текст Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Но, видишь, «Мастер и Маргарита» тебя не спасает, да?
Вот. Да и текст меня не спасает.
Да, ну, это так, наша... или иначе, так или иначе, богодухновенный текст влияет на тебя, на твое решение в любом случае.
Ты знаешь, я тебе так скажу, библейский текст, который я вот знаю и успел полюбить за эти годы, вот, с помощью его я зарабатываю деньги, Шутка юмора такая. Но смотри, у православных есть претензия к нам. И она такая весомая. Они говорят, что для вас Писание стало Богом. Это не совсем верно, да, но иногда мы настолько увлечены изучением Писания, что действительно помещаем Бога в Писание. А Бог гораздо больше. Он оставил свое слово для ориентира, для того, чтобы мы могли... Открыл себя нам в нем, естественно, да, там. Вот, и мы изучаем, и вообще люди книги, как и иудеи люди книги, так и христиане люди книги, она имеет большое значение для нас. Но вот здесь бы я бы сказал, что как раз злоупотребление происходит именно по разным причинам. Первая причина — это, конечно, греховность человека, его способность даже хорошие вещи использовать во зло. А вторая причина, потому что как раз мы помещаем Бога в Писание. То есть это очень удобно. И для нас получается, что вот если мы переиграем противника в споре, знание Писания, умение использовать там, да, то тогда мы как бы победили, и мы правы, и Бог с нами. Но Бог больше Писания.
Слушай, ты знаешь, я однажды расскажу одну историю. Да? Однажды мы поехали, в общем, в одну поездку, где были верующие из разных церквей.
Так.
И, в общем, такой небольшой микроавтобус, и сели, начали знакомиться. И, значит, отдельной группой ехали, значит, некоторые из, скажем, такой, из такой консервативной церкви, как я потом понял. Нельзя сказать, что я не из консервативной церкви. Ну, вот там, я думаю, что ты понял, о чем я, да?
Я потом расспрошу.
Да-да, подробнее. И я с удивлением, я тогда был, в общем, скажем, в самом начале моего, да, то ли недавно, не так, ну, несколько лет как уверовал, да, вот мне все было.
То, что называется неофит.
Да, неофит, да, по большому счету неофит, да. Значит, и я так немножко с некоторым романтизмом смотрел на церковную действительность. Да? Угу. Вот. Мы все любим Господа, все,
мы все
хотим...
Грешили.
Да,
все грешили этим.
Подражать. И, в общем. И вдруг я увидел пикировку между... Знаешь, в чем она состояла? Кто наизусть и вместе с адресом знает лучше Священное Писание? Для меня это было как-то шоком. То есть, и когда, знаешь, и там был, ну, просто разговор начался, и началось перебрасывание вот этими цитатами. Там Иоанн 3,16, да, там 1 Тимофея 2,15, с адресом, ну, вот называлось именно так, да, точно называлось место, и я вдруг, это не было, понятно, что у нас есть какие-то библейские викторины такие, да, вот, там скорее больше там берется книга, изучается на знание. Это, ну, побуждает молодежь, ребят как-то, да, к изучению Писания. Это, я на это очень-очень хорошо смотрю. А здесь в быту, и когда, ну, человек процитировал, но не процитировал, значит, там, адрес точный, да, откуда это, да, точно до стиха, значит, сидит человек, смотрит так с презрением на другого, кто не исправился, говорит, слабак. И вот меня тогда это поразило. Я впервые задумался над тем, что такое для меня Слово Божие, что такое Библия для меня. Да? Угу. Это вот такая возможность для собственной гордыни, да, для собственного превозношения над другим человеком, который не может там, не знаю, там 118-й псалом наизусть процитировать.
Ну, это да. Я понимаю.
Ни разу ты с таким не сталкивался. Вот у меня был такой опыт.
Ты знаешь, я знаю людей, которые очень любят подлавливать на тему. Вот, а знаете ли вы, что находится вот в таком-то, таком-то?
Да, да, да,
да,
да.
Да. Я вот с энциклопедическими знаниями очень плохо. То есть, да, у меня был преподаватель по экзегетике, который рекомендовал выучить текст, по которому я собираюсь проповедовать, чтобы в течение недели он был у меня в голове. Я настолько ленивый, что я просто прочитываю его десяток или, может, два десятка раз. Вот. И с появлением электронных носителей Писания у меня совсем пропало вот это вот ощущение стиха и как это называется, и послание, или там книги, главы, вот, да, пропадает. И чем больше я погружаюсь в Писание, тем я больше вижу, как разделение на главы и стихи мешает пониманию.
Угу.
Мешает пониманию.
Но он целостный же текст.
Да, он целостный текст, а он разбивает его на отдельные фразы.
Ну, оно понятно, для чего это было сделано. Да.
Чтобы, ну, я...
В большей степени для удобства и для навигации, быстрой, да, навигации.
Для быстрой навигации. Но вот получается, что мы приобретаем с удобствами некоторые недостатки, и вот эти недостатки, скорее всего...
Эффект обратной петли никто не...
Да-да-да, есть некоторые недостатки. И вот эта часть... Можно сказать, благодаря вот этому появились такие вот соревнования, да, там энциклопедические знания, нужно выяснить, что да что. Но вся штука в том, что не разбивка на главы и стихи породила соревновательность. Соревновательность была всегда. Об этом Павел написал, сказав, что ничего в церкви, вообще ничего не делайте из-за любостяжания. Ой, из-за любостяжания, из любопрения.
Любопрения, любовь к спорам, да.
К спорам, к соревновательности. Угу. То есть если у вас есть какая-то соревновательность, вы хотите показать, что вы лучше, больше знаете, все вот надо прекращать, потому что ничего из того, что вы сделали, не приведет к хорошему. И, наверное, вот такое знание Писания, вот как ты изобразил там, да, в своем примере, оно тоже является вот употреблением во зло. Ничего хорошего не приводит. То есть мы, получается, изучаем Писание, чтобы выглядеть лучше, чтобы выглядеть в своих глазах выше, чем эти люди, и смотреть на них, ну, с презрением, если можно так сказать.
У Павла это понятно, да, почему он делает на этом акцент, потому что вся... Система правосудия римского строилась на том, у кого лучший ритор, да, будет, на чьей стороне лучший ритор. Слава богу, Павел был очень одаренный, и он вполне себе, значит, судебного адвоката мог сам играть роль, да, и сталкивал фарисеев с саддукеями очень умело. То есть он очень хорошо знал. Именно поэтому, зная, да, что такое вот эта система, когда побеждает не справедливость, да, побеждает не, значит, Божье правосудие, да, побеждает искусность, да. И поэтому-то он и обращаясь к церкви, и говорил, что, ребят, кто тут самый искусный? Да? Угу. Вот, ну, кто тут самый искусный? В этом вся штука. Когда мы заводим себя вот в... Это же то, что христианская традиция называет страстью поглощающей, да? Любовь к соревновательности, к тому, что я должен быть первым. Ну, опять же, вспомним диатрефа, да, диатревство, да, любовь к первенству, да, любовь к тому, чтобы быть первым, чтобы главенствовать. И помнишь, Христос же, да, говорил о том, там, ученикам, да, что ну да у вас не будет так.
Да, князья.
Да.
Господствует, а у вас так не будет. То есть и вот эта социальная лестница, которая появляется в некоторых церквях, такая иерархия духовная, она тоже порождение некой такой вот желания выделиться и соревновательности. Вот поэтому, конечно, вот здесь мы сталкиваемся с типичными проявлениями злоупотребления.
Слушай, а почему возникает... Такое искушение, я заметил, что это искушение это не только у верующих, да, но и бывает у неверующих, да, использовать библейские тексты для оправдания своих поступков.
Ох, для оправдания нам все годится, Игорь. А уж если мы найдем в Библии оправдание своим поступкам, ну тогда нам пятерку надо ставить. Это нормально. То есть мы, как это, такая вот жизненная позиция, мы объясняем все, мы пытаемся объяснить, почему мы сделали. Мы пытаемся себя оправдать, и это настолько в нас, это нам еще наши прародители, у них просто Библии не было, у Адама с Евой, а то бы они тоже, наверное, воспользовались в споре с друг с другом и с Богом, кто виноват в том, что они не послушались Бога. То есть это нормально, мы оправдываемся и поведением других людей, мы оправдываемся и там, обстоятельствами, но высший пилотаж, наверное, да, так как мы люди книги, то использовать, не использовать книгу грех. Ну, Mm-hmm. Что дневник? Вот есть же вот стихи, которые могут оправдать меня. Пожалуйста, я могу их привести. Тем более, что вот такая соревновательность, она все равно присутствует. Ну, когда мы в запале, когда мы в страсти, как ты говоришь. Вот, ничего такого удивительного в этом нет. И, наверное, здесь мы, наверное, все-таки в меньшей степени вовлечены в это, хотелось верить, чем фарисеи. Вот. Но все-таки, знаете, как-то нас предупреждали, берегитесь фарисейства, мы как-то не убереглись от него особо. Ни в каких проявлениях.
Ты не очень-то иногда думается и хотим это.
Да, не очень-то и хочется.
Фарисейство, мне кажется, опять же, фарисейство, оно очень удобное, да, вот фарисейская логика, она очень удобная, но это уже очень структурированная религиозная жизнь.
Она замеряемая, да. То есть твоя святость замеряемая, это очень удобно померить.
А тут слушай, ты все время с выборами сталкиваешься, зачем тебе выбирать, когда у тебя есть инструкция? Вот как тебе поступать в той или иной ситуации, да? А и вдруг вот приводят к тебе женщину, пойманную в прелюбодеянии. Здесь по инструкции же все логично, да? А надо поступать по-другому.
Надо ее сначала поймать.
Причем запланировать. Там, судя по всему, это было такое запланированное.
Возможно, да. Но сначала нужно поймать. Вот кому надо это было, я это ловить. Ну,
кому надо было, понятно, кому надо было, да. Там все, кому надо было, пришли туда на это собрание.
Там просто мы, когда сталкиваемся с мотивами, мы понимаем, что что-то не так с людьми, да, и Библия здесь ни при чем, но вот эти, но мы сами такие же люди, да, немножко, как это, не хотелось сказать, прогнившими, с испорченными сердцами, да, и для нас, когда мы сталкиваемся с чем-то хорошим, мы все равно пытаемся это хорошее использовать в своих целях, да, и если наши цели не хороши, то и то, что мы берем в руки, тоже становится орудием зла, что ли, вот так. Поэтому Писание, как у нас говорят, закон как дышло, куда повернул, туда и вышло, то есть и часто мы пользуемся этим, и тут, конечно... Знаешь, какая штука интересная? Вот у Павла есть интересное мнение про язычников. Помнишь, он говорил, что совесть, их обличает совесть. Без всякого писания. У человека есть внутри, как еще говорят, голос Бога, да? Вот. Некоторые говорят, что совесть — это голос Бога. Некоторые говорят, что, собственно, это и есть часть Бога, которая в нас разговаривает. То есть это есть Бог, который говорит нам. Вот. И у язычников есть этот инструмент. Мы умудрились с помощью Писания отказаться от него. То есть вот здесь вот...
Ну, или максимально его заглушить.
Да, максимально заглушить. И здесь, конечно, иногда неверующие люди дают верующим фору, потому что где-то здравомыслие и совесть подсказывают им, как поступить, а мы, опираясь на Писание и крючкотворство, да, вот если можно так сказать, буквоедство, мы можем уйти от призывов совести спокойненько, даже не... Знаешь, когда ты уходишь, мучаясь, и говоришь... себе, ну, что ты нехорошо поступаешь, ну, просто по слабости своей не можешь, это один момент. А когда ты берешь и оправдываешь себя, чувствуешь себя прекрасно и поступаешь не по совести, с помощью Писания, вот это беда. И это беда фарисейства, которое перекочевало в современность. Ну, я думаю, и дальше перекочует, ничего там, как это, мы фарисеи, воспитываем фарисеев. Они делают не то, что мы говорим, они делают то, что мы делаем. Вот, и получается, что это большая беда. Мы умудряемся... Как вот у апостола Павла, я все время люблю цитировать, без вспоминаний, где это было. Он пишет Тимофею: «Вникай в себя и в учение». Если только учение без себя, без знания себя, без спрашивания, как я поступаю, вот, то тогда просто само Писание, знание Писания ни к чему не приведет. Вот так.
Слушай, я тут натолкнулся на интересное размышление одного служителя о том, как происходит злоупотребление библейскими текстами.
А,
вот. Интересно. И вот тут несколько, 4 способа он назвал, я думаю, что их гораздо больше, но мне вот захотелось их с тобой обсудить.
Нам до конца эфира хватит 4.
Да, 4 вполне, тут одного-то может хватить вполне себе. Так вот, первый способ. Мы злоупотребляем библейскими текстами, чтобы осуждать людей. Ты согласен с этим?
Безусловно, это такая, ну, это я все время люблю сказать, что наша цеховая проблема, да, то есть это большая вещь. И в Писании очень много мест, где сказано об обличении. И те, кто обличает, сталкиваются с ответом «не суди».
Ну, собственно, то есть, те, кто не обличает праведника в грехе, да, виновен в грехе праведника.
Да, то есть не осуждай. И тогда вот возникает вопрос, что такое обличение, что такое осуждение, где граница, где вот это действительно я обличаю, а где я осуждаю, где вот эту границу. И я, ты знаешь, я почитал, посмотрел разные материалы, и много ответов, и люди как будто тыкаются и пытаются сформулировать или дать новый закон, или новое предписание, где граница между обличением и суждением, и осуждением. И ты знаешь, вот для себя я вывел уже давно эту вещь, я просто пока читал, вспомнил. Вот. У обличения есть цель. И она очень сильно разнится с осуждением. У обличения цель – приобретение человека. Когда человек обличает, он обличает для того, чтобы вернуть отношения, вернуть верующего, вернуть брата, потому что вот если послушает тебя, то ты приобрел брата. Вот так Христос говорит, да. И, собственно, когда пророк идет к Давиду, да, и рассказывает эту историю, да, да, и приходит и говорит, он уже потерял его там, да, и он его приходит, чтобы вернуть. То есть у обличения цель совершенно другая, чем у осуждения. У осуждения цель высказать, что ты плохой, и не важно, что за этим будет. Высказать, не суть важно, грех или не грех. Люди говорили, вот если ты высказываешь, и это вранье, ну там вот, это осуждение, а если это правда, то это обличение. Не-не-не. Это может быть правдой и осуждением, потому что, по сути дела, вы просто вы потеряли человека, и вы не собираетесь его возвращать, вы еще больше его втаптываете в грязь и делаете все, чтобы он не вернулся к вам. Вам он не нужен.
При этом, при осуждении других людей, я сталкивался с двойным злоупотреблением. С одной стороны, значит, человека осуждают, и понятно, что у человека есть проблема. Но ты назови человека, у которого нет проблем, духовных проблем, в духовной сфере. Да? Когда человек говорит про то, что у него нет проблем в духовной сфере, у меня сразу вопрос вообще, вот что ты здесь делаешь на земле вообще, в такой святости находясь, да? Я имею в виду, что, конечно, святость как безгрешность. Да? И второе, когда вот человек, значит, естественно, человека осуждают, человек там закрывается, уходит, начинается оправдание. Он говорит, они ушли, потому что не были нашими.
Ой, это как это прекрасно. Как это прекрасно. Мы можем взять еще текст Писания и сказать, что вот это было, вот это про вот это как раз, там, да, без исследования. Вообще вот это наше любимое вырвать из контекста, из исторического, культурного, из контекста самого текста, там, да, вот, и все равно использовать. Это хорошо, это мы можем, умеем делать, но я бы хотел нас все-таки вернуть к вот этому моменту. Кроме нас самих никто не даст ответ, ну и Бога, конечно. С какой целью мы это делаем? Потому что часто мы осуждаем в ответ на что-то. Часто мы осуждаем для того, чтобы добиться своих целей. Или там, ну там, или мы осуждаем, чтобы, знаешь, как это, лучшая защита — это нападение. Вот. Ты просто нападаешь, не даешь человеку голову поднять, и переводишь разговор, очень сталкивался просто с этим, даже не с нейтрального поля, а в поле твоего оппонента. Ты заставляешь его говорить о себе. И чем больше ты обвиняешь его, чем больше ты осуждаешь, тем больше он пытается оправдаться.
Заставляешь его оправдываться.
Да, оправдываться, и ты себя вводишь в безопасное поле, потому что речь уже не о тебе, а о нем. Да, даже если он ни в чем не виноват, а ты во всем виноват, ты обезопасил себя, потому что ты перевел...
Особенно если человек, например, человек очень совестливый, да, и он сам, у него начинается вот эта рефлексия, начинает саморефлексия,
он врубается. Закапывается, он начинает думать, и в конечном итоге он просто как бы готов отойти и проиграть спор, лишь бы вот не участвовать в этом. Потому что он знает, что за ним все равно что-то водится. Да, и он не будет говорить, а ты такой, потому что, ну, совестливый. Вот. Это вот большой вопрос, потому что осуждение начинается тогда, когда нам человек не важен. А обличение имеет природу совершенно другую. Обличение — это потому, что мы его любим. И вот здесь у нас есть колоссальные возможности, вот, потому что мы можем... Ну что такое обличение? Когда мы... Павел, например, написал «обличай прилюдно». Но если мы не будем понимать, кого обличать прилюдно, то мы начнем везде и повсюду, а любовь так не поступает. Любовь всегда достаточно смелая и достаточно сильная, чтобы уйти и поговорить один на один. Там вообще-то речь об обличении прилюдно, речь идет об обсуждениях, осуждении этого пресвитеров. Обвинения на пресвитеров не принимай. И это в контексте этого. То есть тех, кто обсуждает пресвитеров, вот их обличай прилюдно, ну, чтобы другим повадно не было. А вообще-то грех — это такая вещь интересная, и исповедание — интересная вещь, которая требует уединения, и это большой стресс для человека. То есть мы делаем все, чтобы он признался, чтобы мы его привели. Ну, то есть, как это называется, не потеряли окончательно. Да, получается, что у обличения совершенно другая функция, другой мотив, из других побуждений мы это делаем. Обличение — это вообще источник другой. У осуждения источник совершенно противоположный. Угу. Очень, очень интересно на это всегда смотреть. И разницу в вас самих, кроме вас, никто не скажет. То есть тут честность нужна. Вы можете быть нечестными по отношению к себе. Наш мозг нам услужливо подскажет, что мы ни в чем не виноваты, найдет места из Писания, особенно если вы хорошо знаете его. Но вот совесть, желательно ее включать.
Ты знаешь, я в этой связи все время вспоминаю знаменитую цитату Уильяма Шекспира: «Грехи других судить вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь».
А, совершенно верно. Это очень хорошее стихотворное изложение фраз. Выкорчивай сначала свое бревно, а потом увидишь, как из глаза сучок вытащить. Это очень хорошая цитата.
Второй способ злоупотребления Писанием: мы злоупотребляем, чтобы манипулировать людьми. Ты сталкивался с таким?
С кафедры регулярно.
А как вот, смотри, я как-то, знаешь, немножко тебя, да, уточню. Я как-то тоже разговаривал, услышал проповедь, где мне вот показалась манипуляция. И мне как раз вот это начали говорить про «нужно обличать». И вот как различить, действительно, мы говорили сейчас осуждение и обличение, да? Ага. А как различить манипуляцию и обличение, например, да?
Ну, хорошо, подожди, я должен обличить манипулятора? В этом смысле?
Или нет, это... не обличить манипулятора, а что вот человек, вот, то, что я принял за манипуляцию, я сразу же, наверное, я поясню.
Как распознать, да, манипуляция?
Как распознать манипуляцию?
Или, призыв, это, или призыв.
Призыв, это, да, да, такой, к изменению, к обличению.
Настолько тонкая грань, вот. Да, что здесь ты прям... опять же, ты знаешь, вот мы говорим там манипуляция, а искренние люди, не видящие злого и плохого, они никогда не подумают, что это манипуляция. Что, мол, типа, ну как, ну призывает человек к доброму, может, призывает к хорошему, надо идти и делать. Вот. И в этом смысле тоже надо быть осторожными, чтобы там обвинять человека, он манипулятор или не манипулятор. Тут тоже выгода. Выгода самого человека, который произносит скрытые цели. Это вам любой психолог расскажет. Вы можете просто набрать, что такое манипуляция. Вам сейчас с этого накидают мусора, да, вы голову забьете и все. Но понимаешь, какая штука? Получается, что как распознать? Вот. Вот самое простое. Если проповедник там или тот человек, который говорит вам, что это очень важно сделать, очень нужно сделать, и это необходимо делать, иначе вы не спасетесь, иначе вы никакой не христианин, и совесть ваша уже сожжена, и там еще много-много моментов. Посмотрите, что он делает. Он пойдет с вами это делать? Или он просит вас за него это сделать? Или он скажет, что у него другой дар?
Или, ну, как бы подсаживает на чувство вины.
На чувство вины, да. То есть получается, что как бы вы идете и делаете то, к чему вас призвали. В общем, неплохо. Но сам человек это не исполняет и не делает, и не собирается. Я сталкиваюсь с этим регулярно. потому что люди как бы привыкают и не замечают уже этого. А можешь вот написать, позвонить, вот этот пост переслать?
Послание Иакова – это обличение или манипуляция? Там же практически через каждый второй или третий стих в повелительном наклонении. То есть он что-то повелевает делать, да, и там наоборот, там он достаточно жесткие слова говорит верующим.
Ой, ну ты знаешь, он по форме жесткий, Иоанн по форме мягкий, но
да,
там он запускает такие вещи, которые, ну, страшные. У Иакова все достаточно прозрачно. Он человек простой, я бы сказал, рубленый такой, поэтому и говорит так. Некоторые люди, там, и манипуляции не заподозрятся, потому что они простые и сами делают. Он говорит то, что вот делает сам, судя по всему. Он говорит о делах, в которых проявляется вера. Что толку, что вы скажете человеку, иди с Богом, Бог тебе даст, а сами вы ничего не дадите. Ну что толку в этом? Какая в этом вера? Накормите человека, дайте ему кров. Это не манипуляция. Это попытка объяснить, что такое, как должна проявляться вера в практической деятельности. Тут, я думаю, что у самого Иакова, у которого в церкви кормились вдовы разных национальностей, и у которого в церкви вопрос с вдовами настолько хорошо разрешился, что даже, как это называется, как там было написано, там многие приходили, да, и многие из... служители, что ли, начинали веровать, просто смотрели, как разрешился конфликт. Они увидели, что национальный вопрос, и он решился по-национальному, греков поставили. Это у Иакова в церкви.
Угу.
У Иакова в церкви все так происходило. Поэтому, о чем мы говорим? Он знал, о чем писал. Поэтому для него важно было, чтобы вера не была вот таким пустословием. Он не против Павла писал, он писал для того, чтобы люди...
перестали
злоупотреблять писанием, злоупотреблять благодатью.
Перестали заниматься пафосными фразами.
Да, да, чуть-чуть
что-то делать.
Чуть позже Бонхёффер назовет это дешевой благодатью.
Угу.
Да, ну,
даровой, да.
Да, получается, 2000 лет спустя он скажет, ну вот, это тот же Иаков. Вот. Манипулировал Бонхёффер? Нет, это человек, который поступал по совести, и даже когда все там... мы знаем эту историю, да, все подписали... как это называется, забыла, как это называется, но, в общем-то, он был против Гитлера, да, и Бонхёффер жизнью-то, собственно, подтвердил, что вот он сторонник этого. Так что нужно смотреть на то, что говорит человек и что делает, потому что если он не собирается это делать, а только подталкивает вас к этому, ну, нужно разобраться с этим. Сам по себе призыв может быть хорошим, неплохим. Но никто же не хочет, чтобы... Знаешь, вот это вот очень важно понять, что никто из нас не хочет быть марионетками в руках другого. Хочется быть соратниками, братьями и сестрами, хочется встречаться с искренними, знать о побуждениях. Вообще, почему ты это делаешь? Хотелось бы узнать, ты почему это призываешь к этому? Насколько для тебя это важно? Если для тебя это важно, почему ты в этом не участвуешь? Все-таки мы критического мышления не должны терять, да? И вот такое злоупотребление Писания, как манипуляция там, или как оставление чувства вины, особенно в верующих это прям довольно-таки распространено, да, там, с кафедры сказать, да и не с кафедры сказать, что привести места Писания и заставить человека сомневаться, там, чувствовать вину, и из-за чувства вины что-то начинать делать, вот, типа потеряю спасение, если не буду этого делать. И здесь, ну, конечно, без примеров-то сложно говорить, но я стараюсь избегать примеров, потому что такая вещь — не попасть самому под осуждение. Но вопросы очень важные, потому что мы не должны терять критического мышления. Это снова и снова я хочу сказать. Служители, я вот служитель, я могу говорить все, что угодно. Вам отвечать за то, что вы будете делать. И насколько я понимаю... мотивом, побуждающим вас что-то делать, должна быть там милосердие, сострадание, любовь, снисхождение, внимание к ближнему. Но если этот мотив — чувство вины, надо разобраться, мне кажется. Потому что чувство вины сжигает, ну, и вы теряете много сил, и само служение уже вас не наполняет. Бывает такое. Не всегда, но бывает такое.
Чувство вины — естественный механизм, заложенный Богом, для того, чтобы выявить проблему и с ней справиться. Да?
Вот. Чувство вины нужно тогда, когда вы виноваты,
да.
А не тогда, когда вас побуждают что-то сделать.
Как искусственно вводит в это.
В это, да. Поэтому если вы что-то сделали, и у вас гложет чувство вины, ну не делайте больше. Постарайтесь не делать, иначе вы знаете, с чем вы столкнетесь. Опять будете чувствовать вину, опять будете себя угнетать. И ни Бог не хочет этого состояния. Не вы сами, да, и тут нужна свобода определенная.
Знаешь, один очень прямодушный верующий мне как-то сказал, в чем, как отличить обличение от манипуляции. Он сказал, что после обличения тебе хочется стать лучше, а после манипуляции тебе хочется повеситься. Так что вот такая жесткая градация. Ну, я понимаю, что вот такие крайности, но все-таки, да. Давай третий способ.
Давай.
Третий способ. Мы злоупотребляем Библией, чтобы ввести людей в заблуждение.
О, тут такое дело.
Ну, я могу там пояснить, что, в принципе, на этом строятся многие, да, религиозные культы, ага. С каким-то харизматическим лидером, который, в общем-то, да, строит все вокруг себя, да, и вот, соответственно, использует библейский текст. Но, опять же, там, не знаю, там классические какие-нибудь «Сторожевую башню», посмотри, вот это вот иерархия текстов, гипертекст, так называемый, mm-hmm. иерархия текстов, которые тебя должны подвести к определенной мысли, да.
Тут ты понимаешь, какая штука? Тут можно нарваться на международный скандал. Тут, если мы будем говорить, допустим, с точки зрения армян, мы скажем, что кальвинисты злоупотребляют текстом. Мы будем с точки зрения кальвинистов, мы будем говорить, что они злоупотребляют текстами. Если мы станем на сторону Западной Церкви, мы увидим, как Восточная злоупотребляет. Станем на сторону Восточной Церкви, увидим, как Западная злоупотребляет. Вообще, вот эта вещь очень такая коварная и сложная. Я бы сказал, что я бы от нее вообще, в принципе, отказался, потому что у Павла есть замечательные слова на тему того, что в церкви должны быть разногласия, разномыслия, да, греческое слово «ересь». Угу. То есть, чтобы выявились не искусные, не более умелые, а чтобы выявились настоящие или правдивые. То есть, вообще-то, споры в церкви – дело нормальное. Не такие споры, когда стулья кидают там, да, друг друга и проклинают, а диалог. Диалог, дискуссия. С тем, и с возможностью, да, когда мы оставляем в себе возможность отказаться от своих тезисов, которые мы предъявили, и сказать, либо мы не готовы от них отказаться и взять паузу, чтобы подумать, либо готовы отказаться, и вот мы с этим дискутируем, угу. То тогда, наверное, это превращается в очень такой замечательный процесс, когда мы по-настоящему пытаемся выявить истину. Я как-то уже рассказывал, вот очень интересный момент. Говорят, есть такая теория, есть три уровня слушания. Первый уровень слушания, когда я слушаю для того, чтобы дать ответ. Второй уровень, это мы все, тут вообще мы все специалисты. Второй уровень слушания, чтобы понять, что же все-таки говорит собеседник, чтобы его услышать. Для этого используются разные вопросы, то есть попытка повторить то, что сказал человек. И вот если ты попробуешь это делать с кем-то, то человек с первого раза скажет, нет, я не это сказал. То есть потребуется несколько раз, прежде чем мы воспроизведем то, что говорил человек, он тогда скажет, да, я вот именно это говорил. Но если у кого-то с первого раза получается, считайте, что вы уже достигли второго уровня, делайте так, и вы хотя бы будете понимать, о чем говорит человек. Потому что часто споры и вообще беседы идут как будто в двух разных плоскостях. Люди вообще не успевают договориться о теме беседы. Один говорит об одном, другой об другом, и как-то вот они там общаются, но вообще о разных вещах. Потом выяснилось, что они не договорились. Так вот, это второй уровень слушания. А третий уровень слушания, мне кажется, вот об этих разногласиях и разномыслиях пишет Павел. Когда мы разговариваем, пытаясь услышать друг друга, и включаем в беседу Бога, и пытаемся услышать, что Он нам говорит через нас. И вот эта беседа, наверное, она самая правильная. Потому что, когда мы разбираем Писание, наверное, нужно быть готовым услышать, что скажет другой человек, даже если вы с ним не согласны, но попытаться услышать, почему, может быть, Бог через него говорит, попытаться понять. Конечно, исследование текстов Писания, конечно, молитва, конечно, уважение друг к другу, и тогда, да, тогда мы можем искать истину. чтобы определить, что такое настоящее, или, ну, мы ищем истины. Да, мы даже не говорим там. Но если Павел уже написал, что дабы определились искусные в смысле людей, ну тогда да, более искренние, более правдивые, более те, кто вот руководствуется мотивами настоящими, там, да, хорошими мотивами. Но мне кажется, что это все-таки больше про то, как искать истину. Да. Нужны разногласия, нужны разные взгляды, нужны ошибки. И, кстати, проповедники, как это сказать, не избегают ошибок. Я до сих пор вижу, как многие молодые проповедники повторяют мои же ошибки, которые я сделал. Я спокойно к этому отношусь, потому что церковь настолько здоровая и спокойно может переносить это, да, ну, взвешенные, разумные люди вот с любовью смотрят на молодых проповедников, которые, ну, там, главное, чтобы не звездились, там, не заносились, не возносились, да, вот, и которые что-то говорят, и, может быть, не впопад, может быть, неумело, может быть, там, не совсем согласовываясь с истиной, да, но люди терпеливо знают, что через 10 лет он будет говорить так, что это научит и взрослых, и старых, и молодых. Вот. Мы все совершаем ошибки. Я бы тут не стал бы говорить, что мы злоупотребляем для того, чтобы... Как там написано?
Для того, чтобы вводить в заблуждение.
Вводить в заблуждение. Вводить в заблуждение — это вообще вещь очень интересная. Один из самых ярких примеров — это искушение Христа. Угу. И занимается этим исключительно товарищ Фрак. Он берет псалом, говорит, вот понесут тебя на руках,
Припнешься ногой, да, камень твой.
Да, бросайся со скалы. Да, экзегетика от сатаны. Так вот, людям я не готов ее приписать. То есть, да, это такая экзегетика. Я готов предписать по незнанию, по недостаточной подготовленности, по неопытности. То есть вот это да, но чтобы злоумеренно дать вот такую информацию, вряд ли. С этим справляется только по-настоящему противник наш, поэтому он делает.
Есть ли лекарство такого использования Библии? Есть ли способ с этим справиться?
Знание и сила. Знание, сила и, да, скромность. Скромность и даже не скромность, как это сказать. Способность признавать свои ошибки. Вот. Мы тут недавно говорили о том, что такое праведность, да, и у Иова, допустим, мы просто по книге Иова двигаемся в наших посиделках, вот, и так вот, у Иова праведность не в безукоризненности и не в безошибочности, у Иова праведность заключается в том, что если я где и согрешал, то я тут же скрывал это и говорил об этом, иначе я бы людей боялся, если бы я не говорил об этом, а я их не боюсь, я прям вот открываю, то есть праведность в том смысле, что это возможность признавать свои ошибки. Вот если мы приучим себя к мысли о том, что мы ученики, а не учителя, это касается, прежде всего, пасторского корпуса, мы тоже учимся, и в 70 лет мы учимся, то тогда нам проще будет признавать свои ошибки. Ну, я чему-то научился сегодня. Я ошибся, я... Тогда вот эта готовность, она убережет меня от злоупотребления Писанием. Особенно по незнанию. Ну и, конечно, учиться. Продолжать учиться. Никогда не поздно выяснить что-то новое. Никогда не поздно посмотреть, иметь новый взгляд или с другой стороны на тот отрывок, который вам кажется уже знаком. Уж сколько раз ты с этим сталкивался. Да я знаю этот отрывок. Я его сколько раз прочитываешь какую-то статью или читаешь нового автора и видишь, что он дополняет уже твои знания. Не опровергает, а дополняет. Становится более интересным, более ярко. И ты думаешь, ну вот да, вот так вот я еще не давал этот отрывок. Поэтому продолжать учиться, продолжать читать и быть готовыми признавать свои ошибки, или, скажем так, Бог мне сейчас открывает гораздо больше об этом месте Писания, чем я когда-то знал.
Слушай, как реагировать на то, когда мы видим, что нами пытаются манипулировать с помощью Библии? Это ведь... Смотри, это происходит ведь не только между верующими, да, но и там некоторые неверующие очень любят, но вы же христиане, да, раз, ну да, да. Поставили по левой щеке. Я тебе расскажу совершенно замечательную историю, такую притчу, да. Значит, в Иерусалиме стоит небольшой монастырь, и там, значит, настоятель, послушник, и все время, значит, высылает в магазин за солью. Угу. Магазин там, значит, такой вот 100 мелочей такой, 1000 мелочей, да, то есть вот все там, можно шапку купить, можно соль, можно пассатижи, и вот, и стоит, значит, за прилавком иудей. И, значит, послушник приходит, он говорит, видит послушника, ага, говорит, значит, ты христианин, а в Евангелии что сказано? Ударивший по тебе, у тебя по правой щеке, поставь и левую, раз ему по уху.
Угу.
Значит, ну, и только после этого продает соль. Один раз пришел, второй, в общем, на пятый раз он же не хочет, бедный послушник, пытается любую, знаешь, выполнить любую работу, либо чтобы не пойти. Значит, ну, настоятель понимает, ага, что-то не то. Он говорит, ну-ка иди сюда. Он говорит, что такое? Ну, он рассказал. Он говорит, ну, просто ухо вообще, ну, и вообще стыдно. Он говорит, что скажу? Раз, на ушко пошептал ему. Говорит, понял? Он говорит, да. Все, иди. Значит, заходит, тот радостный видит послушника опять. Он говорит, ну что, говорит, будем исполнять заповедь Христа? Он говорит, секундочку. Он говорит, я тоже, как вы, как иудеи, чтите Евангелие, я чту закон. А в законе что сказано? Око за око, зуб за зуб. И на ему, значит, справа. На этом богословские дискуссии закончились.
Ну, это такая юморная штука. Да. Хотелось бы, чтобы она вот...
не доводила до таких крайностей, да?
не воплощалась в жизни. Ну, это, да, это нарушение определенных границ. Юмор всегда это нарушение определенных границ.
Да, это обострение, да.
Да. Ситуации, да. И мы... Но мы понимаем, что, может быть, мы без рукоприкладства, но поступаем так.
Угу.
Мы провоцируем людей, да. Как избежать этого? Но... Я все время предполагаю лучшее о людях. Я думаю, что всегда возможность увидеть себя со стороны, ну, как бы, у человека есть. Ну, нет такой, прям, я не встречал людей с сожженной совестью, прям, совсем бессовестных. Вот прям вот совсем-совсем. Не то чтобы я не встречал поступков, которые говорят о том, что поступки есть, но даже и такие люди, которые поступают так, последствия, могут сами с собой столкнуться с совестью своей и дать оценку тому, что происходит. Вот. Среди верующих людей, ну, либо совсем заблуждающиеся такие, там, совсем уж там, да, я тоже не особо... Я там разные темпераменты знаю, разные там психотипы, которые обращают внимание. Одни там эмпатийные, другие менее эмпатийные, более твердые, требующие, там, как Иаков, требующие действия и не обращающие внимания на эмоции. Вот в этих сферах столкновения есть. Но чтобы злоумышленно, вот специально так, прям, знаешь, как это, месть холодное блюдо, я задумаю, найду отрывки из Писания, я сделаю так, чтобы ты страдал. Вот такого я не... По горячности очень много делаю.
Ну да, правда, по
горячности. Вот. А чтобы вот так вот задумывать зло среди верующих, вот, ну, того круга, который я знаю, ну, я не сталкивался. В принципе, могу забыть что-то. Память такая вещь, плохое вычищает, да, хорошее оставляет. Может быть, если покопаться и найду что-то, вот, но... Так вот, чтобы сказать, что вот, да ничего с этим, читайте Писание, молитесь Богу, смотрите на свою совесть, обращайте внимание на то, что люди говорят, как они к вам относятся. Может быть, вы упускаете что-то из того, что вам говорят о вас самих. Вот это важно помнить. Сейчас очень много вот этого, знаешь, не обращайте внимания на других людей, вы никогда им не угодите.
Угу.
Это правильно в определенных жизненных моментах, но неправильно совершенно, если это мы распространяем на всю свою жизнь. Ну как это не обращать внимания на то, что говорят дети? Или как не обращать внимания на то, что говорят друзья, родители, наши знакомые на работе, начальство? Вы что, не всерьез не обращаете внимания на то, что говорит начальство?
Угу.
Нет, конечно, вы обращаете внимание. Поэтому будьте внимательны к тому, что говорят, и, может быть, вы увидите, где-то что-то с вами не так, и это большое поле работы.
Да, подытоживая, могу сказать, что как бы мы ни относились к этой фразе, но любовь — это единственный язык, который помогает понять друг друга. И задавая вопрос, когда ты идешь к человеку с обличением или с каким-то наставлением, ты любишь его или нет, во многом может решить многие проблемы.
Да.
Многие проблемы. И это, наверное, любовь как совокупность совершенства вот, помогает нам найти общий язык и помогает нам в Библии видеть прежде всего Бога, а не способ аргументации для остальных грешников. Вот это, мне кажется, самое главное, что мы должны помнить. Спасибо большое. Петр Морозов сегодня был с нами. Говорили мы о Библии, о том, как мы ее используем. И, друзья, присоединяйтесь к нам каждый четверг. Передача «Погружение». До свидания. Да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.